«Без дураков» с Кириллом Вышинским.
Приветствуем всех наших слушателей. В эфире действительно программа «Без дураков». Игорь Ивановский, так меня зовут. В студии у нас исполнительный директор медиагруппы «Россия сегодня», член Совета по правам человека Кирилл Вышинский. Кирилл Валерьевич, здравствуйте.
Здравствуйте, Игорь. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
Традиционно начнем с нашего опроса, который мы размещаем в телеграм-канале «Радио Спутник». Напомню его адрес: radio_spootnik. Заходите, подписывайтесь, если вы еще этого не сделали. Там самые яркие цитаты эфира, последние новости. В общем, там интересно. radio_spootnik. А что касается опроса, то сегодня философский в некотором роде, я считаю, вопрос.
Хотя я думаю, что мы попробуем сделать его актуальным, привязав к теме нашей беседы во второй половине программы.
Но пока пусть он будет философским.
Хорошо,
в первой
согласен,
получасовке, а потом будем привязывать его к актуалке. Итак, вопрос звучит так. Кто для вас сегодня украинцы? По-прежнему братский народ – это первый вариант ответа. Второй вариант – перестали быть братским народом после начала войны в Донбассе. И третий вариант – люди из соседнего государства, которые ненавидят Россию. Заходите в телеграм-канал «Радио Спутник», голосуйте. Но мы время от времени будем смотреть, следить за результатами и озвучивать их. Ну что, Кирилл Валерьевич, пока по актуальным темам
пробежимся. Давайте пройдемся по повестке дня, тем более, что она достаточно интересная.
Вот, в частности, Кремль очень позитивно воспринял слова Папы Римского Франциска о наследии Великой России. Они звучат в унисон с позицией российского государства и общества. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Напомню, что 25 августа глава Ватикана по видеосвязи пообщался с участниками всероссийской встречи католической молодежи в Петербурге и, в частности, призвал их не забывать о наследии Великой России и упомянул таких правителей, как Петр I и Екатерина II. Но, само собой, украинским политикам все это не понравилось, я бы даже сказал, очень не понравилось. Они начали критиковать Франциска, Папу Римского, за слова о величии России, произнесенные вот на этой встрече католической молодежи. В частности, официальный представитель Министерства иностранных дел Олег Николаенко назвал это все империалистической пропагандой.
Ну, что важно подчеркнуть? Первое, что Римско-католическая церковь очень активно работает с молодежью и достаточно часто проводит встречи католической молодежи. Они бывают массовыми и чем-то... Ну, я просто хорошо знаком с этой практикой еще по своей работе на Украине. И чем-то эти встречи католической молодежи, они проходят достаточно регулярно. Ну, вот для российской, видимо, сделали особую встречу. Они чем-то напоминают фестиваль молодежи и студентов. Такое большое собрание, значит, где собирается молодежь, общается, и к ней обращается римский папа. Это просто как бы важная деталь, что это за встреча, чтобы было понятно, что это за встреча, почему она произошла. Второе, ну, меня, конечно, не удивляет позитивная оценка со стороны Кремля, поскольку папа просто трезво посмотрел на то, что из себя представляет Россия. В историческом плане, в культурном плане, в цивилизационном плане.
По большому счету, он ничего нового-то не сказал. Он сказал исторические реалии. Да, Петр I, да, Екатерина II. Да, это все
не
было.
Не только это. Он сказал, что это величие вряд ли можно забыть, и точно нет смысла этого забывать российской молодежи. И более того, он сказал о том, что Россия всегда славилась своей культурой и человечностью, что тоже является абсолютной правдой. Значит, что так взволновало официальный Киев и, в частности, МИД? Ну, римский папа, он же не только духовный лидер, он и глава государства, пусть небольшого, но, тем не менее, существующего на карте государства Ватикан. Второе, это заявление римского папы точно не укладывается в ту самую оголтелую пропаганду русофобии, в которой Украина, ну, является таким как бы зачинателем, да, заводилой. И я хоть не очень люблю этот термин, но вот таким триггером, то есть спусковым крючком для того, чтобы эта русофобия все время ширилась по европейскому континенту. И вот в этой ситуации заявление папы, духовного лидера католиков, да еще и, как мы помним, по римско-католическим догматам, обладающим статусом непогрешимости, то есть любое его высказывание, по идее, не должно вызывать никаких сомнений. Значит, вот это заставило напрячься, по-видимому, официальный Киев. Ну и самое главное, что мне кажется, что для них это такой определенной степени сигнал, который вызывает раздражение о том, что масштабы России, ее значение для Европы и для всего человечества преуменьшить невозможно. Можно только констатировать. А любая попытка вот с помощью этого преуменьшения значения или вообще, так сказать, пренебрежения тем значением, или постоянное подвергание сомнению такого значения и роли России, значит, это уже перестает быть трендом в Европе, ну, по крайней мере, таким, вернусь опять к слову, непогрешимым, абсолютно истинным, истинной в последней инстанции. Вот папа уже так не считает, что Россию можно не замечать, что Россию можно пренебрегать. И самое главное, все время говорить о том, что Россия — это некая сила, все время которая присутствует только на стороне зла. Ну, это не так, это неправда, и папа это просто констатировал.
А этот посыл, как вам кажется, он будет услышан в той же Европе, на Западе, католиками?
Я думаю, да, поскольку авторитет папы среди католиков высок. Повторюсь, существует догмат о его непогрешимости. Ну и самое главное, что это не первый голос, который говорит о значении России. Да, может быть, эти голоса звучат не так громко, как сейчас политики Европейского Совета поддают хуле Россию и, так сказать, всячески пытаются принизить ее значение, очернить. Ну, в общем-то, не покладают рук своих русофобских усилиях, да, продолжают эту пропагандистскую кампанию. Но вот папа — это один из показателей того, что эта кампания, может быть, она еще не идет на спад, но точно, что она не всеобъемлющая.
Вот интересное сообщение приходит нам с мобильного приложения «Радио Спутник». Иван из Новокузнецка пишет, я прям процитирую дословно: «Мне думается, что папа подлизывается. Как говорил Винни-Пух, это ж неспроста». Что можно сказать? Я, тем более, первое, наверное, что приходит на ум, это не слишком приятная история, связанная с Папой Римским, его высказывание о бурятах и чеченцах, да, которые наделали много шуму. Теперь он говорит о величии России. Это, конечно, с одной стороны приятно, с другой стороны, вот почему именно сейчас, как вам кажется?
Нет, то, что у папы были в том числе и не самые удачные выражения, мы все это прекрасно помним. Другой вопрос, что а в чем смысл заигрывания папы с Россией? Я просто не вижу его, если осознавать, что да, у нас существует определенная католическая община, но точно не настолько масштабная, как европейская. То есть если бы, и уж там, ее нельзя сравнить не то, что там с латиноамериканской, да, просто даже с европейской. И с этой точки зрения, словно говоря, так в маркетинговых выражениях, Россия, в России не живет его целевая аудитория массовая. Поэтому я не вижу смысла ему особенно заигрывать. Мне кажется, что это такое как бы слишком смелое допущение. Я думаю, что просто... И я тоже не думаю, что это просто какие-то комплиментарные слова, потому что папа обращался к русской молодежи. Ну, с другой стороны, очевидно, что папа, наверное, был бы плохо воспринят, если бы он в своем обращении начал бы рассказывать о низменных инстинктах, которые якобы руководят нашей страной, о ее несерьезной роли, о ее там имперских притязаниях. Ну, в общем, всю вот эту русофобскую риторику, если бы он начал воспроизводить, вряд ли бы он был правильно понят и услышан российской молодежью. Поэтому у папы, ну, как мне кажется, не было другого выхода, кроме как сказать правду. Ну, вот и все.
К другим новостям давайте перейдем. Швейцария отказалась передавать 96 танков «Леопард» вооруженным силам Украины, объяснив такое решение своей политикой нейтралитета и разозлив этим страны Запада. Западные союзники Украины говорят, что такое решение может рассматриваться в качестве помощи России, хотя она, в общем-то, просто оставила свои танки при себе.
Слушайте, ну вот, да, хорошая тенденция, мы замечаем. Ну, вернее, она как бы... Вряд ли можно назвать ее положительной, но она такая показательная. Все, что не укладывается в сегодняшнюю волну русофобии, все, что претендует на какой-то самостоятельный взгляд и отношение к собственной политике, все вызывает недовольство у... Не очень люблю этот термин, но тем не менее... потреблю у коллективного Запада, у сторонников Украины в Европе, у самой Украины. Ну, в общем-то, какой-то день у них сегодня раздражений. Ну что ж, это, как говорится, их личное дело, но для нас, как мне кажется, это хороший сигнал о том, что, ну, какие-то зачатки или остатки, по крайней мере, какого-то самостоятельного взгляда на реалии, на некие политические действия и заявления, все-таки в Европе еще существуют. Швейцария, Ватикан. Вот как минимум два примера. Конечно, хотелось бы, чтобы их было больше. Конечно, мы серьезно как бы сомневаемся в суверенности современного Европы и государств, составляющих Европейский Союз. Особенно это видно на примере их отношения к Украине, что даже в ущерб, собственно, национальным интересам, что они бросаются помогать стране, которая мало того, что развязала гражданскую войну на своей территории, так еще и, по сути, стала серьезной угрозой для России, и что вынудило нас начать специальную военную операцию. Ну, что ж... Как говорил в таких случаях первый президент Украины, что маємо, то и маємо, Леонид Кравчук. То есть, что имеем, то и имеем. Ну, вот такая ситуация на сегодняшний день. Но, повторюсь, вот то, что есть страны, которые готовы по-прежнему мыслить трезво, ну, и они находятся в том числе и на европейском континенте, это не может не внушать оптимизм.
Напоминаю, что в эфире у нас программа «Без дураков». В студии исполнительный директор медиагруппы «Россия сегодня», член Совета по правам человека Кирилл Вышинский. Кирилл Валерьевич, вот в продолжении разговора о Швейцарии, честно говоря, не совсем я понимаю ее позицию. Да, у нее позиция нейтралитета, которая там сколько уже, более 100 лет, по-моему, сохранялась. И вроде как эта позиция нейтралитета, она недавно склонилась в сторону Запада, в сторону поддержки Украины, санкций и так далее, и так далее. Сейчас вроде как... отказались поставлять танки. Это что? Это вот они пытаются на двух стульях усидеть? Или как это можно понимать, на ваш взгляд?
Нет, без сомнения, им приходится балансировать между собственными национальными интересами и давлением. Ведь вот это вот недовольство, это мы читаем в прессе, да, фразы о том, что это вызвало недовольство. В чем оно материализовалось, это недовольство? Чем оно может грозить Швейцарии, мы точно не знаем. Но я подозреваю, что не просто негативными эмоциями и отказом в приглашении нам, да не знаю, там, на очередной прием в Виндзорский дворец. Скорее всего, там как бы будет, наверное, посерьезнее выражено это недовольство. Но вот, тем не менее, Швейцария взвесила плюсы и минусы от этого шага и поняла, что нарушение собственных принципов нейтралитета в этой ситуации для них будут стоить дороже. Я уверен, что слово «стоить», наверное, это, так сказать, не только такой эвфемизм.
Фигура речи.
Не только фигура речи, но, наверное, да, они как-то посчитали это, да, такой с широко известной швейцарской скрупулезностью и дотошностью. Значит, ну вот это внушает оптимизм.
Вот Швейцария отказалась передавать танки, однако многие страны Европы и США по-прежнему придерживается той стратегии, что нужно дополнительно накачать Украину вооружением, тогда, может быть, когда-нибудь, уж не в этом, так в следующем году, и все получится. И F-16 истребители, туда же все эти разговоры, хотя ни инфраструктуры, ни пилотов, ничего нет, но разговоры об этом ведутся. Вот как вам кажется, как долго все это еще, вся эта история с оружием будет продолжаться? И последуют ли примеру Швейцарии другие страны, которые в большей степени зависимы от США?
Нет, боюсь, пример Швейцарии не последует другие государства, и уж тем более так открыто и откровенно. Конечно, там уже многие подписались на поставку вооружения. Ну, в частности, мы знаем о том, что три страны, Дания, Норвегия, третья вылетела из головы, сейчас вспомню, заявили о готовности передать самолеты F-16 в тот момент, когда украинские летчики будут готовы сесть за штурвалы. В общем-то, мне кажется очевидным, что по-прежнему есть некая доминирующая позиция Соединенных Штатов Америки, которая является определяющей для Европы. И в этом смысле уже не очень важно, что думают самые европейцы, значит, но важнее всего, как американцы будут для себя решать вопрос, поддерживать дальше Украину в таких же масштабах, сократить эти масштабы, увеличить эти масштабы. Вот это как бы важно, да? И это такой фактор, который всерьез увязан с американской предвыборной кампанией. Поскольку звучат разные голоса, они направлены на электораты разных политических сил, значит, ну, повторюсь, вряд ли стоит ожидать от Штатов, что они совершенно прекратят помощь Украине. Это не в их интересах, поскольку в их интересах по-прежнему максимально ослабить Россию. Другой вопрос – масштабы, ритмичность этой помощи. Все для России сейчас фактически, ну, судьбоносно, поскольку, и мы об этом будем говорить во второй части, Украина вдруг, я сказал Россию, для Украины судьбоносно, извините, я оговорился, поскольку для Украины очень важно, значит, сохранять некую ритмичность этих поставок в силу того, что Украина недавно с удивлением осознала, что у нее нет никакого тыла, никакой серьезной базы, которая могла бы обеспечить ее армию. Все оружие советское или украинского производства за годы независимости, все уже сгорело в этом огне войны. И для Украины сегодня, конечно, важно, как ей поставляют, что ей поставляют, в каких количествах, насколько вовремя приходят эти поставки, потому что она полностью зависит от внешнего обеспечения своей армии. Это, ну, просто на сегодняшний день одна из самых серьезных головных болей на Украине.
Ну, давайте про украинские выборы поговорим, которые, по идее, должны быть, но будут ли эти выборы, большой вопрос. Я напомню, что должны в октябре пройти парламентские выборы, весной состоятся президентские выборы, и господин Зеленский публично об этих выборах говорит с осторожностью, но на самом деле исключает их проведение в условиях военного положения. Не мои слова, об этом заявил советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк. Он сослался на то, что по Конституции проводить выборы во время действия военного положения нельзя. Зеленский об этом неоднократно заявлял. Однако тут из США постучали, сказали бы, что неплохо выборы провести. В частности, республиканец Линдси Грэм заявил, что выборы президентов должны пройти в срок, невзирая на боевые действия. После этого риторика Зеленского несколько смягчилась, но он сказал, что да, в принципе, возможны эти выборы, но нужно тогда чуть ли не к каждому окопу поставить наблюдателя, нужно все это профинансировать, нужно вносить изменения в Конституцию. Вот если вы, уважаемые американцы, это все профинансируете, если вы выделите средства, ну хорошо, и возможно, у нас и будут выборы. И то не точно. Ну, то есть он так сказал, что по идее, конечно, да, но на самом деле нет. Вот у меня сложилось такое впечатление. А вообще, а в чем проблема-то? Если ведь верить украинской пропаганде, рейтинг Зеленского зашкаливает, он боится этих выборов?
Ну, конечно, для Зеленского парламентская кампания точно проблема. Потому что если сегодня он имеет еще пусть и призрачное, но тем не менее монобольшинство в Верховной Раде, его партия «Слуга народа», хотя она все время попадает в какие-то скандалы, вернее, не вся партия целиком, а ее депутаты, то кого-то там на Мальдивах встретят, то кто-то там уже больше года сидит на Кипре и не приезжает на Украину. Ну, такие парламентарии, которые дистанционно, как во время ковида, работают в парламенте. Значит, то это для него серьезная проблема. Парламентские выборы с такой партией, с такой репутацией, с репутацией депутатов, которые, да еще, кроме того, что неизвестно, где находятся, максимально уклоняются от присутствия в стране, да еще и... А те, кто в стране, те, так сказать, замечены в широкомасштабной коррупции. Причем коррупция это начинает там приобретать уже какие-то неожиданные для Украины с ее, так сказать, серьезной чиновничьей коррупцией, о которой давно уже говорят на Западе, неожиданные форматы и размеры, потому что ловят депутатов от «Слуги народа» на взятки там, в 5 тысяч долларов за то, что они обещают помочь уклониться от мобилизации. В общем-то, это все точно авторитет партии не поднимает. Понимает Зеленский, что парламентские выборы будут проиграны с треском. Ну, а с другой стороны, у него, конечно, ну, надо сказать, что, хотя это несколько издевательски звучало, его ответ в интервью о том, что одному из украинских телеканалов, о том, что, значит, ну, пусть американцы дадут деньги, тогда мы выборы проведем. А? Значит, поэтому его помощнику, значит, занимающийся внешним пиаром, подалеку пришлось, так сказать, как он говорил, что я ужесточу риторику президента, я не президент, я могу позволить себе откровенные высказывания. Мол, типа, президент решил уйти противолодочным зигзагом, а я вот сейчас скажу всю правду матку, и он начинает описывать, что да, значит, в стране, в армии находится сейчас около 1 000 000 человек, понятно, что это люди, которые имеют право голосовать, значит, им нужно организовать избирательный процесс, значит, у нас и денег-то особенных сейчас нет, мы все на армию тратим, где же мы возьмем деньги, это называется сумма от 5 до 10 миллиардов гривен, значит, где же мы все возьмем такие гроши, ну и так далее, и тому подобное. Риторика абсолютно понятная, ясная и прозрачная, но это ответ действительно на постоянные упреки с Запада, которые звучат, и Линдси Грэм их только, так сказать, публично озвучил, а все время, так сказать, украинские политики, эксперты жалуются, что им в кулуарах дипломаты европейские в Киеве, политики на встрече где-нибудь в Европе все время говорят о том, что ну, вы должны доказать все-таки свою демократичность, вы должны провести выборы, потому что эти люди на Западе понимают, какая складывается система. Система власти, в которой Зеленский выстроил вертикаль, который ну, позавидовал бы любой латиноамериканский диктатор. У него нет оппозиции, она полностью зачищена, запрещено, по-моему, больше 17 политических партий. У него по 9 телевизионным каналам в стране показывают один и тот же информационный марафон, который редактируют из его администрации. Ну и у него есть статья за госизмену, которую он сейчас готов еще и превратить в оружие борьбы с коррупцией. Ну, то есть... Причем
все самое это интересное, в частности, закрытие оппозиционных телеканалов делалось согласие Запада, и не то что молчаливое, а даже поддерживали, что так оно и нужно. Ну а теперь, получается, хотят «докажи демократию свою».
Ну, они хотят, видимо, как-то все-таки расшатать эту жесткую вертикаль власти, которую Зеленский построил. Но, знаете, как бы я думаю, что... Тут уж
большой-большой вопрос, что... да. Новости у нас через пару мгновений. Я напомню, что в телеграм-канале «Радио Спутник» проводится опрос, кто для вас украинцы, по-прежнему братский народ, перестали быть братским народом после начала войны в Донбассе, и люди из соседнего государства, которые ненавидят Россию. Заходите, голосуйте, скоро будем подводить итоги.
«Без дураков» с Кириллом Вышинским.